стала собираться стая. К первым следопытам присоединялись новые, и в скором времени 30 с лишним цыганских детей носились взад и вперед по набережной, забегали в конюшни, карабкались на краны у причалов, прыгали за изгородь широкого луга, взбегали по 15 человек разом на старый разводной мост над зеленой водой и опрометью неслись по узким улочкам Иерихона, между маленьких кирпичных домов с террасами к огромной квадратной башне, часовне святого Варнавы-фармацевта. Половина из них не знала, чего ищет, и думала, что это просто игра. Но Лира и ее приятели испытывали настоящий страх всякий раз, когда они замечали одинокую фигуру в переулке или полутемной часовне. Жрец? Но жрецов, конечно, не было. В конце концов, безуспешность поисков и настоящая тревога за пропавшего Билли погасили всякое веселье. Близилось время ужина. И когда Лира и двое колледжских мальчиков уходили из Иерихона, они увидели, что на пристани, там, где стояла лодка семьи Коста, собираются цыгане. Некоторые женщины громко плакали, а рассерженные мужчины стояли кучками, и деймоны их взволнованно летали над головами или рычали на каждую тень. «Сюда жрецы не посмеют прийти, спорю», — сказала Лира Саймону Парслоу, переступив порог величественной ложи Иордан-колледжа. «Да», — неуверенно согласился он, «но я знаю, что из рынка исчез ребенок». «Кто?» Лира знала почти всех ребят с рынка, но об этом не слышала. «Джесси Рейнольдс из Шорной. Вчера, когда закрывались, ее не было, а вышла только за рыбой для отца. И не вернулась, и никто ее не видел. Весь рынок обыскали, и все кругом».
«Даже не слыхала об этом», — с негодованием сказала Лира.
Она считала досадным упущением со стороны своих подданных, если они не рассказывали ей обо всем и сразу.
«Но это вчера было. Может, она уже нашлась?»
«Пойду узнаю», — сказала Лира и повернулась к выходу. Но не успела дойти до ворот, как ее окликнул швейцар.
«Слушай, Лира, сегодня вечером тебе нельзя уходить. Распоряжение магистра».
«Почему нельзя?»
«Говорю тебе, распоряжение магистра. Он сказал, когда придешь, больше не уходи».
«Догоняй!»
— сказала она и выскочила вон раньше, чем старик успел шагнуть за дверь. Она перебежала узкую улочку и углубилась в проулок, где фургоны разгружали товар для крытого рынка. Торговля уже кончилась, и фургонов было мало, но у центральных ворот напротив высокой каменной стены колледжа Святого Михаила курили и разговаривали несколько молодых людей. Одного из них, 16-летнего парня, Лира знала и восхищалась им, потому что он мог плюнуть дальше любого человека, неслыханно далеко. Она подошла и смиренно дожидалась, когда он ее заметит.
«Ну, что тебе надо?» — сказал он наконец.
«Джесси Рейнольдс пропала?»
«Да. А что?»
«Потому что цыганенок сегодня пропал».
«Они всегда пропадают, цыгане. После каждой конской ярмарки пропадают». «И лошади тоже», — добавил один из его друзей.
«Тут другое», — сказала Лира. «Это ребенок. Мы до вечера его искали, а другие ребята говорят, что его забрали жрецы».
«Кто?»
«Жрецы», — сказала она. «Ты про жрецов не слышал?» Для остальных парней это тоже было новостью. И после нескольких грубых высказываний они внимательно выслушали ее рассказ.
«Жрецы», — сказал знакомый Лиры, которого звали Диком. «Глупости! У этих цыган полно всяких дурацких идей».
«Они говорят, две недели назад жрецы были в Банбери», — настаивала Лира, — «и забрали 5 ребят.
А теперь, наверное, пришли в Оксфорд и наших забирают. Наверное, это они и похитили Джесси».
«В Кауле пропал ребенок», — сказал один из этих парней.
«Я вспомнил. Моя тетка была там вчера. Она продает рыбу и чипсы из фургона. Она слышала об этом. Какой-то маленький мальчик. Но насчет жрецов не знаю. Выдумка это. Нет никаких жрецов».
«Есть!» — сказала Лира. «Цыгане их видели. Они думают, что они ловят детей и едят, и...»
Она осеклась, потому что в голову ей внезапно пришла другая мысль. В тот странный вечер, когда она пряталась в комнате отдыха, лорд Азриэл показал снимок человека, поднявшего волшебную палочку, к которой устремились потоки света, а рядом с ним была фигурка поменьше, не притягивавшая света. Он сказал, что это ребенок. И кто-то спросил, поврежденный ли это ребенок, а дядя ответил: «Нет, в том-то все и дело». Лира сообразила, что поврежденный означало разрезанный. И тут ее кольнуло в сердце. «Где Роджер?» Она не видела его с утра. Ей вдруг стало страшно. Пантелеймон, миниатюрный лев, вспрыгнул ей на руки и зарычал. Она попрощалась с ребятами у ворот и тихо вышла на Терл-стрит. А потом со всех ног бросилась к ложе Иордана и влетела в дверь на секунду раньше Пантелеймона, принявшего вид гепарда.
«Я вынужден был позвонить магистру и доложить о тебе», — сказал ей швейцар с видом святош. «Он очень недоволен. Ни за какие деньги не захотел бы я оказаться на твоем месте».
«Где Роджер?» — спросила она.
«Я его не видел. Ему тоже достанется». «О, когда мистер Коусон его поймает!»
Лира кинулась на кухню, где в жаре и в пару, гремя посудой, суетились люди. «Где Роджер?» — крикнула она. «Уйди отсюда, Лира, не до тебя! Где он? Он появился или нет?»
Никого это, оказалось, не интересовало.
«Да где он? Вы ведь должны знать!»
— крикнула Лира шеф-повару и, получив оплеуху, бросилась к двери. Кондитер Берни пытался ее утихомирить, но она была безутешна.
«Они украли его! Проклятые жрецы! Их надо поймать и всех поубивать!
Ненавижу их! Вам плевать на Роджера!»
«Лира, мы все заботимся о Роджере!»
«Неправда! Вы бы сразу бросили работу и пошли его искать! Ненавижу вас!»
«Мало ли, почему он не появился!» «Будь же разумный. Нам надо приготовить ужин и подать меньше, чем через час. Магистр принимает в своем доме гостей. Ужин будет там. А это значит, что шеф обязан доставить туда ужин быстро, чтобы не остыл. И как бы там ни было, Лира, жизнь должна продолжаться. Я уверен, что Роджер объявится...» Лира выбежала из кухни, опрокинув стопку серебряных крышек для блюд и не обращая внимания на гневные крики. Она промчалась вниз по ступенькам через квадратный двор между церковью и башней Пилигрима и во двор Яксли, окруженный самыми старыми зданиями колледжа. Пантелеймон бежал перед ней в виде маленького гепарда, и они взлетели по лестнице на самый верх, где была спальня Лиры. Лира распахнула дверь, потащила к окну свое дряхлое кресло, открыла окно и выбралась наружу. Под окном проходил выложенный свинцом каменный сток шириной сантиметров 30. Она встала на него, повернулась и вскарабкалась по шершавой черепице на самый гребень крыши. Там она раскрыла рот и закричала, что есть силы. Пантелеймон на крыше, всегда превращавшийся в птицу, летал вокруг и кричал вместе с ней, как грач.
Вечернее небо окрасилась персиковыми, абрикосовыми, кремовыми тонами. На их фоне кучками мороженого белели облака. Вокруг, вровень с крышей, поднимались шпили и башни Оксфорда. Слева и справа, с востока и с запада зеленели леса Шато-Вер и Белого села. Где-то кричали грачи, звонили колокола, и ровный рокот двигателя со стороны Окспенс возвещал об отбытии в Лондон дирижабля с вечерней королевской почтой. Он поднялся за церковью святого Михаила, сначала величиной с сустав мизинца, если держать его на расстоянии вытянутой руки, а потом становился все меньше, меньше, пока не сделался точкой в перламутровом небе. Лира посмотрела вниз, на сумеречный двор, где подвое и поодиночке двигались фигуры в черных мантиях. То ученые стекались к столовой, а их деймоны шагали или порхали рядом, или сидели на плечах. Постепенно освещался зал, загорались его цветные стекла. Это слуга ходил вдоль столов и зажигал гарные лампы. Зазвонил колокол Стюарта. Полчаса до ужина. Это был ее мир. Она хотела, чтобы он остался таким навеки вечный. Но он менялся. Кто-то там похищал детей. Она сидела на гребне крыши, подперев подбородок руками. «Надо выручать его, Пантелеймон!» — сказала она. Он ей ответил грачинным голосом с дымохода.
«Это будет опасно».
«Конечно, я знаю».
«Вспомни, что они говорили в комнате отдыха».
«Что?»
«Что-то насчет ребенка в Арктике, который не притягивал пыли».
«Они сказали, что это был целый ребенок».
«Как понимать?» «Может быть, что-то такое сделают с Роджером, цыганятами и другими детьми».
«Что?»
«Ну а что значит «целый»?»
«Не знаю. Может, их режут напополам. Думаю, они превращают их в рабов. В этом больше смысла. Может, у них там шахты, урановые шахты для атомных машин?» «Скорее всего, так. А если спускать в шахту взрослых, они умирают. Вот и отправляют детей, потому что они стоят дешевле. Наверное, и с ним так сделают».
«Я думаю...»
Но что думает Пантелеймон, услышать не удалось, потому что снизу кто-то закричал. «Лира! Лира! Немедленно спускайся!» Застучали парами окна. Лира узнала и голос, и эту нетерпеливость. «Миссис Лонсдейл, экономка, от нее не укроешься». Лира с недовольным лицом съехала по крыше в водосток и оттуда влезла в открытое окно. Под стоны и хрипение труб миссис Лонсдейл наливала воду в обколотую раковину. «Сколько раз тебе говорили не лазить туда? Посмотри на себя! Посмотри на юбку! Грязная! Снимай сейчас же и мойся, пока я ищу что-нибудь приличное и нерваное! Почему ты не можешь ходить чистой и опрятной?» Лира была так сердита, что даже не спросила, зачем ей мыться и переодеваться. А сами взрослые своих приказов не объясняют. Она стянула через голову платье, бросила его на узкую кровать и начала кое-как умываться. А Пантелеймон, принявший вид канарейки, подпрыгивал все ближе к Деймону миссис Лонсдейл, флегматичный легавый, тщетно пытаясь ее раздразнить. «Посмотри, в каком состоянии твоя одежда! Ты неделями ничего не вешаешь! Посмотри, как замялось твое... Посмотри на то, посмотри на это!» Лира не хотела смотреть. Она зажмурила глаза и терла лицо тонким полотенцем. «Придется надеть как есть. Гладить уже некогда. Господи, девочка, а колени? Посмотри, в каком виде у тебя колени!» «Не хочу я ни на что смотреть!» — пробормотала Лира. Миссис Лонсдейл шлепнула ее по ноге.
«Мой!»
— свирепо сказала она. «Сейчас же смыть всю эту грязь!»
«Зачем?»
— наконец сказала Лира. «Я никогда колени не мою! Кому надо смотреть на мои колени? Зачем вообще все это? И вам до Роджера дела нет, как шефу! Я одна о нем!» Еще шлепок по другой ноге. «Довольно вздора! Я тоже Парслоу, как и отец Роджера! Он мой троюродный брат!» «Ты, конечно, этого не знала, потому что никогда не спрашивала, мисс Лира. Тебе и в голову не приходило. И не упрекай меня за безразличие к мальчику. Видит Бог, я даже о тебе забочусь. Хотя ни причин особых для этого нет, ни благодарности я не вижу». Она схватила кусок фланели и с такой силой растерла колени, что стало больно и покраснела кожа. Но грязь сошла. «А надо это за тем, что сегодня ты ужинаешь с магистром и его гостями. Надеюсь, ты будешь вести себя как следует. Говори только, когда к тебе обращаются. Будь спокойный и вежливый. Мило улыбайся. И не вздумай отвечать «не знаю», когда тебе задают вопрос». Она натянула на тощее тельце Лиры лучшее платье, одернула его, вытянула из клубка одежды в ящике красную ленту и грубой щеткой расчесала девочке волосы. «Если бы предупредили заранее, вымыла бы тебе голову». «Ладно, ничего не поделаешь, лишь бы не очень приглядывались. Так, ну-ка, встань прямо. Где наши лучшие лакированные туфельки?» 5 минутами позже Лира стучалась в дверь магистерского дома. Величественного, несколько сумрачного дома с выходом на двор Яксли и задним фасадом, обращенным к библиотечному саду. Пантелеймон, для вежливости принявший вид горностая, терся у ее ног. Дверь открыл слуга магистра, Казинс, старый враг Лиры, но оба знали, что сейчас у них перемирие. «Миссис Лонсдейл велела мне прийти», — сказала Лира. «Да», — сказал Казинс и отступил в сторону. «Магистр в гостиной». Он провел ее в большую комнату с окнами на библиотечный сад. Солнце, садившееся между библиотекой и башней Пилигрима, било в окна и освещало тяжелые картины и пасмурное серебро, которое коллекционировал магистр. Освещало оно и гостей. И Лира поняла, почему они не ужинают в зале. Трое из них были женщины.
«А, Лира», — сказал магистр, — «очень рад тебя видеть. Казинс, пожалуйста, найдите ей чего-нибудь прохладительного. Леди Ханна, по-моему, вы не знакомы с Лирой, племянницей лорда Азриэла».
Леди Ханна Релф, пожилая седая дама, возглавляла один из женских колледжей, а Дэймон ее был мартышкой. Лира пожала ей руку со всей возможной почтительностью, а потом была представлена остальным гостям, ученым из других колледжей, как и леди Ханна, и потому совершенно неинтересным. Наконец, магистр подошел к последней гости.
«Миссис Колтер», — сказал он, — «это наша Лира. Лира, подойди и поздоровайся с миссис Колтер».
«Здравствуй, Лира», — сказала миссис Колтер. Она была молодая и красивая. Гладкие черные волосы обрамляли ее лицо, и Дэймоном ее была золотая обезьяна.